Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всем, кому интересна армия, оборона страны, все военное, мы приглашаем к радиоприемникам. Я с уважением предоставляю слово
полковнику Михаилу Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай!
Дорогие друзья, прежде чем Михаил Владимирович Тимошенко выступит с кратким докладом о такой загадочной сфере, как гиперзвук, я буквально коротенько вам скажу о правилах игры в сегодняшнем военном ревю. Мы каждый раз, возможно, будем теперь возьмем за правило, если мы объявили тему, то будет и докладчик. В данном случае Михаил Тимошенко, я думаю, в 2-3 минуты вложится по теме, чтобы вы нас не критиковали. Михаил, я разумно вещи говорю, да?
Да.
Ну и теперь, Михаил, дорогие друзья, напоминаю, готовьте свои звонки 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона, бесплатный. Или пишите по WhatsApp, по СМС можете присылать, Михаил сейчас скажет, или WhatsApp плюс 8 967 200 ровно 9702. Миша, коротенько, 2-3 минуты.
Ну, или СМС на 2420, всегда.
Это
первые
будет
буквы, текст сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Вот почему мы хотели бы поговорить о гиперзвуке. А я думаю, что все помнят, что после учения «Безопасность 2004» а наш президент заявил о том, что мы создали новый тип вооружений, маневрирующую гиперзвуковую головную часть. Вот какая она была? Некоторые говорят, что это был управляемый боевой блок, который делался еще по теме «Альбатрос». Некоторые говорят, да нет, это вот Х-90, он же Гела, который показывали на Максе. А вообще все это дело-то откуда выросло? А выросло оно из того, что современные системы ПРО позволяют перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории. И тогда возникает вопрос, как же это обойти, как же преодолеть? Или сделать для противника расход противоракет неприемлемым? Ну, вот так появились гиперзвуковые летательные аппараты. Учения 2004 подстегнули темпы разработки у американцев. Ну и у нас они особо не снижались. Мы-то вообще их с 70-го года разрабатываем, если всерьез на то пошло. Другое дело, что кончина Советского Союза безвременная приостановила эти работы. Но теперь мы снова возвращаемся к этому. И кое-какие козыри у нас в кармане есть. Кроме этого, к гонке-то присоединился и Китай, что делает, вообще говоря, ситуацию очень интересной. Вот на эту тему мы хотели бы поговорить с вами. Что вы думаете на этот счет?
Спасибо, Михаил. Очень четко по-военному вложился, даже на 8 секунд раньше. А у нас в эфире уже Андрей. Добрый вечер.
День добрый. У меня немножко другой вопрос.
Да. У нас тут вольная тема.
Вот, значит, у нас тут недавно было изъято 1,5 тонны коррупционных денег.
Угу.
Вот, ведь их можно было, к примеру, пустить на постройку еще одного авианосца. Я думаю, хватило бы вполне. Что вы по этому вопросу думаете?
Ну, такая незатейливая мысль.
Нашего авианосца за американские рубли?
Запросто.
Не, ну вопрос сам себе любопытен, а куда пойдут эти деньги? Ну, для начала нам надо разобраться, откуда они взялись. Эти 1,5 тонны там, Миш. Полторы?
Не помню, что товарищ сам сказал, что
да.
Полторы.
Но он говорит, я не знаю, как они у меня на квартире, там у сестры где-то взялись. Это загадка, финансовая, коррупционная загадка России последняя. Денис у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравия желаю, товарищи полковники. Извините, я тоже сегодня не по теме.
Это вот допускается. Давайте.
Вчера вам звонили, спрашивали про строительные войска.
Да.
Ну, сказали то, что как бы они уже не работают.
Как род, а уже вот нет. Сейчас... Уже нет, дорогой мой человек. Нет, нет, да.
Извините, пожалуйста, сейчас вот был свидетелем, буквально час назад в Балашихе в сторону МКАДа проехала спецтехника с военными.
Угу.
И краны, экскаваторы, бульдозеры.
Хорошо, мы уже говорили, и Михаил Владимирович Тимошенко вчера уже, и я тоже говорил, есть такая организация, как спецстрой. В ней предусмотрена военная служба. Вот эта военная служба имеет строительные специальности.
Это во-первых. А во-вторых, на вооружение инженерных войск есть и экскаваторы, и бульдозеры. Ой, и чего только нет.
И не только
между... И военнослужащие, да, в зеленой, да, рубашках.
Спасибо большое за ответ.
Да-да-да. Пожалуйста, Николай Любашадолтов подсказывает.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да-да, это вы.
Здравствуйте, уважаемые советские офицеры. В одной из ваших передач как-то один сказал, что вот существует такой, как анекдот, кто выиграл войну, Сталин или народ. Так я скажу, кто выиграл войну. Выиграл великий народ во главе с великим Сталином. И второе. Вы зачем приглашаете этого Сванидзе? Ведь народ его ненавидит.
Пожалуйста,
его
это к руководству.
Не надо нас в этом винить. Вот мы с Баранцом Сванидзе, да, не, да, приглашали.
Да, 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 да. И не уходите из эфира. Вы уже ушли из эфира, дорогой мой. Ай-яй-яй. Так хотелось спросить, почему он нас советскими офицерами называет. Любаша, кто там у нас еще? Александр. Александр, добрый вечер. Да, привет.
Здравствуйте, товарищи полковники. Хотел бы узнать вот такой вопрос. Почему у военнослужащих, у вооруженных сил, у пенсионеров вооруженных сил день пенсии больше, чем у сотрудников военизированных подразделений Министерства юстиции?
Не понял. Денег больше? Или что он спрашивает?
Я как понял, видимо, он говорит, что пенсии у сотрудников военизированных подразделений Минюста,
да,
ну, то бишь, видимо, конвойных рот, выше, да, чем у боевых подразделений Министерства обороны.
Так.
Наоборот, товарищ полковник, у сотрудников конвойных подразделений Министерства юстиции пенсия меньше, чем у...
А что значит?
Я про это
перед
и говорю.
Пенсия или пенсия меньше? А ну давайте как-то...
Пенсия меньше, он говорит.
Пенсия меньше, да,
пенсия
переведи
меньше.
На русский.
У них тяжелая, опасная работа, они караулят зеков.
Уважаемые радиослушатели, скажите, что вы хотели у нас спросить? А? Что пенсии разные, наверное, это хотели спросить.
Да, да, пенсии, да, разные.
Вот я, у меня почти 33 года выслуги, я с юристом еду в машине, да, у него 27 лет, но он работал в прокуратуре. Он говорит, моя пенсия 56 тысяч, у меня 30-ник.
Но, а если вы поездите с сотрудником ФСБ бывшим,
там
может оказаться еще больше. Все зависит от начального размера денежного довольствия.
И от ведомства, Михаил.
Ну, нет, от ведомства, безусловно, зависит, да, потому, да, что министерство, потому что правительство утвердило перечни должностных окладов для разных категорий военнослужащих или подразделений и ведомств, где предусмотрена воинская служба. Угу. И если посмотрите, значит, во всене у вас большинство людей... Это прапорщики, лейтенанты, старшие лейтенанты. Ну, конечно, есть и генерал-полковники. Им не хватает пенсии, они приворовывали, как Реймер.
Олег, добрый вечер. Вам дается 40... Олег, перезвоните. Нам вы будете первой, второй части. Напоминаю, телефон военного ревю «Комсомольской правды» 8700...
То есть просто не уходите со связи.
200-97-02. А... Андрей, успеете задать за 25 секунд? Пожалуйста. Андрей, просыпаемся. Ау, Андрей. Андрей, я все равно вас вызываю на связь.
Ну, человек к чайнику пошел на
кухню. Ну, вот так. Разбудите, пожалуйста, Андрея. 8-800-200-97-02. Это наш телефон. Вы можете звонить. Мы через 4 минутки снова появимся в эфире. WhatsApp +8-967-200-97-02. Пишите, Миша, и... Ну, ладно, я потом скажу. Через 4 минуты Баранец Тимошенко с вами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Вы в эфире радио «Комсомольская правда». Это «Военное ревю». Это Баранец Тимошенко. К нам дозвонился Сергей. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, товарищи полковники. У меня следующий вопрос. Я авиационный инженер. Вот хочу вас, вашим мнением поинтересоваться. Какова, на ваш взгляд, пропасть в самолетостроении нашем и США?
И а, чем в как, мы будем... а в каком самолетостроении? Гражданском, коммерческом или нет, военном?
Да, в гражданском. Да, в гражданском самолетостроении. Ну, коммерческом, гражданском у нас, в принципе, сейчас это как бы одно и то же уже практически стало.
Ну, лучше бы, конечно, вам было, допустим, позвонить господину Пантелееву на портал Авиа.ру. Но я скажу, что она достаточно велика. Мы прошлепали 25 лет. Благодаря вот усилиям ненаглядного Михаила Сергеевича, Бориса Николаевича и же с ними, и либералов наших, которые, например, запрещали производство широкофюзеляжных самолетов, а теперь мы судорожно начинаем восстанавливать 96-й.
А тут кто-то недавно ляпнул языком о том, что нам вообще не надо гражданским самолетостроением заниматься, потому что Боинг заполонил весь мир, Боинг – это машина номер один, и потом вот до свидания, давайте покупать, а не делать собственные машины.
Ну да, учитывая особенно, что Боингов и Эрбасов мы закупили чуть ли не на 30 миллиардов долларов, а дальше...
Помогли, значит, очень помогли.
А дальше, значит, возникает вопрос, погодите, ребята, а известные расценки за лоббизм, 10% от суммы сделки.
Уже
кто, эти 3 миллиарда получил? Покажите, пусть страна знает своих героев. Герои молчат пока.
Кто-то покормился, у кого-то 1,5 тонны денег находится. Но что касается военного, то тут уже мы с Тимошенко на голову поднимем и скажем, что зачастую американские фаленые самолеты оказываются хорошо разрекламированы недоделкой. Вы слышали недавно, там F-35 на приколе, там и Раптор их знаменитый тоже, оказывается, летчики отказываются летать.
У них тоже есть победоносные трубадуры и рекламные агенты, которые должны вдохновлять конгрессменов на то, чтобы те подписывали ассигнование на разработку.
Миш, давай успокоим радиослушателей, хотя бы так мягенько скажем, что по боевым, допустим, истребителям мы выглядим достаточно неплохо, а кое-где нос высунули вперед.
Да, это так.
Да,
это
вот так, так. Аккуратненько, да. Не бах, без бафарства.
А по гражданским машинам, ну что там, вы же видите сами.
Да. Сергей Любаша подсказывает в эфире. Добрый
вечер. Все начинается с двигателя, вообще говоря. Поскольку самолет есть средство для транспортировки мотора. Слушаем вас.
И пассажиров.
Добрый вечер.
Нет, это не в счет.
Ведущий.
Добрый вечер.
Михаил Владимирович, вы, кажется, задавали вопрос, что мы думаем о способах преодоления средств противовоздушной обороны.
Точно так.
Могу дать подсказку, как ее преодолеть. Надо исключить из всех разделяющихся боеголовок вообще электронную составляющую, а исполнить ее на исключительно гидравлики и механики и обвернуть в специальную пьезооболочку, которая при взрыве будет давать электромагнитный импульс в радиусе 100 километров. Тогда, если на подлете эту боеголовку взрывают, она, естественно, вырубает всю электронику и в близлежащих ракетах и в системах ПВО. А если ее не встречают, тогда, извините, она долетает до цели. Ну, как вам?
А зачем ей пьезооболочка? Поскольку ядерный боеприпас имеет электромагнитный импульс в результате срабатывания.
И а там чтобы не настолько... усилить электромагнитный?
Не, усилить его невозможно по сравнению с тем, что вырабатывается делением урана, дейтерида лития, плутония и тому подобное. Вы, если вам не скучно будет, возьмите с полочки 10-томник Ландау и Лившица, почитайте.
Ну, в общем, эта проблема все равно будет решена каким-нибудь неординарным способом, я не сомневаюсь.
Наверное. Понятно, но, может быть, не очень скоро. Андрей Иванович к нам дозвонился. Привет.
Добрый день.
Добрый день.
Товарищи полковники, слышно меня, да?
Да, конечно.
Да. А вопрос такой. Значит, у нас выпускается тип вооружения нескольких видов. Например, боевые вертолеты выпускаются сразу трех типов. Ми-35, 28 и К-52. Это ведь экономически нерентабельно. Не лучше ли выпускать один боевой вертолет? Это проще в обслуживании, запчасти и так далее. Ну, и также то же самое в военно-морском флоте. Фрегаты, корветы. У нас
отвечаю, сразу отвечаю. Вы абсолютно правы, и российская военно-научная мысль, кажется, уже дотепала до этого. Вы видели, что армата на единый базу садится, да, целый выводок машин. Также с вертолетами и с кораблями. Кстати, с кораблями тоже ставится вопрос об, в общем-то, о сокращении этой разносортицы. Это правильная мысль.
Вообще, когда появился К-50, он планировался как основной боевой вертолет. Но встал вопрос, а что делать с крокодилами-то, которых понаделали чертову пропасть? Тем более, что кабы мили тогда что, надо закрывать совсем и завод убивать? Ну и миль перевесил. Ну и поэтому получилось, что вот камовские вертолеты пошли как машина спецназа и управления, а Ми-28 это модернизация Ми-24, а 35-й это, по сути, ну что, экспортный вариант, что ли? Ну вот, так что это не так уж не три типа, а два, вообще говоря.
Ну, тут дочка Миля писала, и мы публиковали, говорят, что кому проглотил Миля. И, в общем-то, там целая плеяда выдающихся вертолетостроителей вынуждена куда-то ехать под Москву. В общем, такая вещь, в общем-то, я не знаю, в каком истинном состоянии сейчас Миль. Конечно, выдающийся сам вертолет, да? Михаил, но ты согласен с тем, что нам бы надо немножко подтянуть поясок и сделать хотя бы два вертолета, но чтобы это были вертолеты мира, да?
Ну, то, что у нас была сильная конструкторская школа, спору нет. Но еще ведь беда в том, ты правильно совершенно сказал, что у нас было множество типов техники, имеющие одну и ту же задачу. Ну, вот смотрим по танкам, да? Угу. Одновременный, по сути, выпуск Т-72 и Т-80. Машины имеют разные двигатели. Я не говорю о корпусах. При одинаковом вооружении.
Такая советская роскошь была, Миша, недопустимая.
Разные гусеницы, разные подвески, разные трансмиссии. И они не взаимозаменяемы.
Те же задачи, как ты правильно говоришь, одноплановые, да? Миш, а может хорошо, что у нас две школы сложились, Сухари и Миги?
А они принципиально разные задачи должны были решать.
Вот хорошо, что они конкурируют.
Мигарь это 20... Они между собой не конкурировали на последнем этапе. Мигарь 29-й фронтовой.
На последнем этапе не конкурируют.
А Сушка 27-я тяжелый истребитель.
Одному деньги давали, а другому не давали. И, в общем-то, я... Так
ну,
чувствовал,
это понятно, потому что Погосян, да, перетянул на себя
очень. Да. Но, в принципе, правильная постановка вопроса, потому что разнообразие может даже навредить. Даже уникальное оружие разнообразное, оно может навредить.
В общем, да.
Американцы сейчас вот подпитают разнообразным оружием украинцев. Я не думаю, что боевая готовность украинской армии так резко повысится.
Нет. А с кораблями же, ну, вопрос вообще некорректен, потому что корветы, фрегаты, ну, это
каждый
же разные,
решает свои
разные
задачи,
зоны,
конечно.
У каждой свои задачи.
Любаша, кто у нас там? Сейчас. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
У меня тема тоже немножко, может быть, не по теме, но вопрос такой, который давно волнует, и, возможно, он волнует многих других слушателей. Ситуация следующая. Вот смотрите, у меня есть братишка. В свое время, то есть, когда он закончил школу, то есть, он было тяжело определиться, то есть, что он хочет по жизни дальше. Он поступил в высшее учебное заведение, обычное, на спасателя. Вот. Ну, сказать, если так, о нем немножко, да, то есть вот парень, то есть физически очень хорошо подготовлен, то есть он по боевому самбо занимал, то есть хорошие места, то есть там, ну, вот то, что учился на спасателя, то есть у него по скалолазанию разряд, то есть там много всего получил. Но вот сейчас он определился, то есть он через год заканчивает учиться на спасателя, заканчивает высшее учебное заведение. И сейчас ему захотелось поступить в военное училище, то есть вот определился, то есть вот хочет в Голицынский, в Ставрополь поступить, то есть там в ФСБшное
училище. Стоп, куда хочет поступить?
Ну, есть как
училище. Погранучилище?
Да, ФСБшное. Вот. И
что вылезло. То есть,
не отзывайтесь вроде так, пожалуйста, ФСБшин, иначе не поступит. Правильно называйте. Вас уже слушают.
Галицына, я не знаю.
Правильно вы говорите.
Погранвойска-то они в составе ФСБ. Что крутить?
И, в общем, вот он определился, ему туда захотелось. Теоретически у него все хорошо, но единственное, оказался минус. То есть, вот то, что он по бюджету поступил до этого, то есть в обычное заведение. И теперь вот получается, что вот есть какие-то вот, что вот, ну, для него это камень преткновения, что родина оплачивает обучение только один раз. Вот. И вот в связи с этим, то есть у него вот возникает определенное осложнение. А есть какие-то варианты, то есть, что вот, не знаю, что вот как-то перез... как... ну, чтобы можно было туда поступить, то есть, ну, вот человек вот уже хочет все. То есть вот он определился по жизни, вот хочу туда.
Но он на бюджете был на спасателя, да? Он на бюджете, конечно, да.
Да, то есть, и вот это теперь идет как камень преткновения, что вот, блин, вот был бы не на бюджете, вопросов, говорит, типа, не было. Что?
Человеку нельзя поступить, получить новое образование только потому, что за первое заплатило государство.
На бюджет,
да?
На бюджете, да. На бюджете.
Я понимаю, я понимаю. А если он космонавтом захочет быть, у него есть все данные, но он уже, оказывается, будет за тебя государство заплатило и будет всю жизнь спасателем. Да, по логике.
А так в погранучилище можешь идти, но выпустят тебя контрольно-следовой собакой.
Интересно, погранучилище, а если он за свой счет скажет, ладно.
Ты что, это коммерческий вариант погранвойск, что ли, придумать решил?
Через 4 минуты военное ревю вместе с вами. Всего доброго.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добренький вечер, уважаемые радиослушатели, слушатели военного ревю. Это Баранец, со мной Тимошенко. А к нам дозвонился Юрий Георгиевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня три вопроса. Первый вопрос. Это что стало с Мистралями все-таки? Оплата была, там, что платили, ничего не
платили?
Да,
вернули, мы с Наваром получили деньги.
То есть там все нормально. Второй вопрос.
Ну, да.
С подводной лодкой, точнее АПК «Курск», кто ее все-таки сбил? Угу. Отбил, уничтожил.
Есть одна версия, что он взорвал сам себя.
К сожалению, это неправильная версия.
Вы находились очень там, глупо говорить. А вы находились там, в первом отсеке, и уцелели?
Или с девятого отсека вас подняли?
Я был рядом с подводной лодкой, видел,
но вы пробой. Можете, вы знаете, я тоже видел три раза море, но я оперирую только теми цифрами, которые говорят специалисты. Я не могу говорить неправильная версия, я говорю, что есть такая версия, она принята за основную.
Есть версия, и есть другая версия, да. О том, что его торпедировала АПЛ «Толедо», угу, американская.
Вот
и, дырка, том, что... и дырка вроде, не надо мне рассказывать, что дело в том, что дырка это от полукумулятивной головки 40, МК-48. Ну, что вы хотите-то рассказать, что вы нового сказали?
Нет, я хотел просто узнать еще. И третий вопрос, да. Провокационный может быть. Все-таки были наши кадровые военнослужащие в Донбассе? Или есть, может быть?
Мы офицеры. Это все равно, что вы скажете, предайте родину. Мы этого не сделаем. Язык за зубами умеем держать. Хорошо? Это не провокационный вопрос, это правильный вопрос, разговор между офицерами. Мы пока помолчим.
А дальше возникает вопрос такой. А сколько их там было? Трое. Это уже много. Это уже, наверное, взвод как минимум или рота. Да. А дальше сам генсек ОБСЕ сказал, что российских войсковых частей на территории Донбасса и Луганска не было. А единицы офицеров. Почему нет? Вон они там в штабе наблюдателями работают.
Можете еще послушать президента Украины. Он говорит, что там 13 тысяч военнослужащих. А недавно просочились данные, что там 900 танков российских Т-72 и Т-90.
Даже 1100.
А, 1100 уже, да? Мы вчера с Сашей Гришиной делились, сколько же это полков. Очень забавно было. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос такой. Недавно столкнулся с военными сборами. Я офицер запаса. И согласно 333-го постановления, 29-й статьи, военные сборы якобы идут в выслугу лет. Но это не относится к военным пенсионерам. Почему так?
А скажите, вы с военкоматчиками могли поговорить на эту тему, а? Так вот. Предельно, кратко. А? Или они вам говорили, что не идут? Ну, на сборы говорили... сколько вы идете на сборы? Какая вам выслуга лет? Вы отслужили 25 лет. Вы уже офицер запаса. Вы находитесь в запасе. Вас призывают на 21 день на сборы. Вам куда вы хотите, чтобы это зачислялось? В трудовой стаж?
Нет, у меня получилось, что вилка 24 года, 11 месяцев и перевалили на 25 лет. Так. Мне доказывают, что это не идет, и 25 лет мне не идет. И запись.
Так вам не записывают не участие в сборах или неправильно записали ваш выслугу? А что было, в чем вы не, с чем вы не согласны?
Нет, у меня выслуга лет 24 года, 11 месяцев и 25 дней.
Ох ты, ё-моё.
Вот, сейчас.
Это сколько вам не дали до 25 дотянуть, кстати? Это вопрос. Да, да.
Там вопрос такой, когда я увольнялся, было 25 лет согласно приказу. Угу. А когда пришло расчет выслуги лет, там в приказе написано, что 25 лет и 2 дня было. Но в итоге, когда начали смотреть 1, 2, 3, 4, вот так вот считать дни, была опечатка, и 2 дня не хватило просто-напросто.
Вы судились? Вы судились по этому поводу?
Я судился, все суды проиграл, и говорят, что сборы не идут, выслугу лет бесполезны, говорит, ничего не докажешь.
Скажите, пожалуйста, у вас были тяжелые отношения с командиром? Честно, положа руку на печень,
нет,
скажите.
Нет, просто получилось, это я выяснил только через, вот в 12-м году, хотя я уже на пенсии 20 лет. То есть я об этом не знал. Мне пришла, когда я выходил на пенсию, мне пришла бумага, что я...
Все понятно, да-да.
За выслугу лет и все. А за какую выслугу лет? Мне не написали, хотя я в приказе подписывался за 5 лет. Все.
Значит, пожалуйста, пришлите письмо со своим вопросом. Буквально такой абзацик крупненький. Сделайте, пожалуйста, да, вот сформулируйте четко свой вопрос, оставьте телефончик, а мы попытаемся приделать ноги вашему вопросу. Проконсультируйте.
Да, свой... Какой адрес, куда чего писать? Просто я уже...
Напишите КП. Электрон. Да, ВВВКП Баранцу. Ну, газету где-нибудь в ларьке видите, я надеюсь, правильно?
Все
да?
Понял.
Да, так, внимание, внимание, вы поторопитесь. Почему? Потому что из Генштаба скоро придут нам люди, которые как раз и ведают вот этими вопросами. Мы сможем вам ответить конструктивно.
Электронный адрес. Электронный адрес Баранец Z на конце. Баранец... Собака КПРУ.
Да? Поняли? Баранец Z ломаная собака KP.ru. Едем дальше. Военное ревью с вами Владимир. Владимир, и с вами тоже.
Добрый день, Краснодар.
Добрый вечер.
Приветствую интеллигентных интеллектуалов. Два вопроса можно?
Три.
Так, учитывая лесть,
да, с лестью.
Первый почти актуальный.
Так, поехали.
Значит, о создании фонда помощи Юрию Иванову из Волгограда «Гараж».
Я повторяю, да, дорогой мой человек. Я, внимание, прежде всего я должен опубликовать материал об этом человеке. Я сейчас кропотливо готовлюсь. Почему? Понятно. Потому что мне важно услышать главный вопрос. Почему этот человек оказался без жилья? Понимаете, да? С этого надо начинать. А потом я расскажу, как он жил там, как он с собаками вместе мясо ел и так далее. Это Юрий мне обо всем расскажет. Второй вопрос, поехали.
Второй вопрос. О создании...
Авиаглонасс. То есть?
Глонасс есть.
То есть,
что вы имеете в виду под этим?
Значит, любая машина, любой автомобиль может, значит, настроиться, и ему показывают место
где он дорогой находится. Мой человек, я не хочу вас...
На самолетах стоят GPS-овские приемники и ГЛОНАСС-овские приемники. В чем вопрос?
Тут непонятно.
А на земле контролируется это... местонахождение самолета.
А как же тогда конечно, система работает? Ну, конечно, он же все время пикает. А кроме всего прочего, есть система радионавигации, его ведут радары.
А это на земле, в густонаселенной пересеченной местности, это самое, чтобы он через спутник выходил, и на локаторе было место обозначено, где он, значит, допустим...
Но там... человечество уже решило
где
этот
он,
вопрос.
Где он упадет, что ли?
Нет.
В густонаселенной местности. Не, ну что-то, либо вы задаете вопрос, который я не понимаю, либо не понимаете, о чем спрашиваете.
Вы хотите спросить, будет ли показывать координаты вашего нахождения, правильно? Вашей точки.
Да, да, да.
Будут, будут.
Или это... Средиземное море, или Индийский океан.
По всему земному шарику, ладно,
значит,
с разной
степенью. Значит, открою тайну. Есть сайт, называется Flight Radar. Если так. вы его откроете, то вы увидите множество треков, то есть подтверждений, что вот самолет летит, борт номер такой-то, маршрут номер такой-то, рейс номер такой-то, вот там-то, там-то и там-то. Со всей возможной точностью. Пожалуйста, посмотрите.
Третий вопрос. Премиальный бонус.
Просто меня нет. Спасибо.
Спасибо и вам.
Спасибо вам.
Юрий Михайлович в эфире. Добрый вечер. Юрий Михайлович, быстренько. Да, добрый вечер.
В 1986 году я закончил службу вот, в группе советских войск в Германии. Получил после института лейтенанта. Никогда после этого меня ни на сборы не призывали, никуда. Это неправильно. У меня редкая воинская социальность была. Радиоуправляемое минирование. Я считаю, что нужно возобновить то, что было... призывать бывших военных на такие вот сборы, которые были и так далее и тому подобное.
Вы абсолютно правы. Шойгу и Герасимов как раз за последнее время бьются над тем, чтобы восстановить такую же систему. Дорогой мой человек, которая при Макарове Сердюкова была, Миш, ну а сколько? На 99% разрушена.
Да.
Да, призывная, да. Да.
Мы люди, которые готовы помочь родине.
А мы в этом не сомневаемся. Мы все.
Тем более обидно за человека, да, который имел такую специальность. Это же прямо-таки родственник, мне можно сказать.
И научил бы молодого.
Да, я представляю, насколько сложный курс.
Это же дефицитно и уникально. И зеленые лейтенанты, которые что-то не добрали в училище, да, они бы же могли поучиться у матерых спецов. Это правильно. Спасибо вам, дорогой радиослушатель. На общественном совете подниму ваш вопрос. Николай, добрый вечер.
По этой специальности никто, кроме Тюмени, не готовит.
Да.
Да, здравствуйте, Николай, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, вопросик такой по гиперзвуку.
Угу.
Вот. Виктор Николаевич, слушал вашу передачу с главным редактором «Арсенал России» журналиста, да?
Да.
И вот я не понял, может быть, по старости лет или что-то прослушал. Будет в космос гиперзвуковой, то есть самолет выводится, да? И вот я вопрос такой. Он будет сам снарядом или он будет выпускать снаряды?
То есть будет ли у него под крылом оружие или является он оружием сам?
Значит, я понял из разговора с Леонковым, вы помните, он даже говорил типы снарядов, которые будет запускать этот летательный аппарат. Точка.
Угу.
Понятно.
Все, спасибо.
Пожалуйста. Михаил, добрый вечер.
Алло, бортовой 487, вахтенный пиротек, пиротеки долгов. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, да.
Так я представлялся, когда служил вот с 98 по 2000 год в городе Кронштадте.
Угу.
У меня вот такой вопрос. На учениях осенью в 2000 году участвовал в выходе из лодки, ну, спасательный аппарат. И был представлен к награде. Но вот до сих пор так ничего и не получил. Медаль Ушакова, значит, был представлен.
Присылайте письмо, мы передадим Главное управление кадров или же на флот. На флот. Все, спасибо.
Интересно, вопрос кому есть? Медаль досталась-то? Да. Или она осталась в лодке?
Да. Дорогие друзья, 44 минуты, уже 10 секунд осталось. Через 4 минутки после новостей мы будем читать ваши письма. Не уходите из эфира.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Военное ревю». С вами Баранец Тимошенко. Как всегда, по традиции, мы переходим к чтению писем на нашем СМС-портале, на нашем WhatsApp. Михаил, начинайте, пожалуйста.
У тебя когда первая?
У меня аж в 16 минут первая пришла.
У меня 09. Ладно, давай. Поехали. Как восстановить грохнувшую честь банкиров и силовиков, чтобы ежегодно наши триллионы не утекали в зарубежье? Виктор. Виктор, вопрос, ответ не так прост, как кажется. Вот я хотел бы сказать, что, допустим, если бы силовики переловили всех банкиров, то вот и было бы хорошо. Но тогда возникает вопрос, а кто станет...
Всех вороватых банкиров.
Вот именно.
Да.
Значит, ну, до этого же надо установить невороватые и вороватые разделить.
И пока уголовное дело будет идти
под
домашним арестом, да. Но потом во Владимирский централ привезут, покажут и отпустят. Ну, так примерно.
Видимо, да.
Письмо. Похоже, половина людей звонит вам в состоянии алкогольного опьянения, судя, например, о системе ГЛОНАСС. Удивляюсь вашему терпению. Но, наверное, это нужно. Подмосковье, Ковалев. Спасибо, уважаемый Ковалев, за ваше соболезнование.
Как происходит снабжение 14-й армии в окружении врагов? С уважением, Вячеслав, Москва. Уважаемый Вячеслав, я думаю, что... Ой, мы проводим гуманитарную операцию. Мы отказываемся от их помидоров, яблок, сливы, там
винограда,
и прочее. Винограда, картошки.
Да. А еще говорим...
И тогда сразу оно упрощается.
И дорога открыта.
Дорога открыта.
Подгоните пару эшелончиков.
А если опять что-нибудь начинается, то мы говорим, что, ребята, мы ваших молдавских гастарбайтеров сейчас за хобот и...
И тогда люди вернутся в родную Молдавию.
И подымут вас на вилы.
Да. Дорогие друзья, продолжаем. Как вы думаете,
ну, долго... Ну, во-первых, там не 14-я армия, а только оперативная группа, только, мы
да, забыли да, сказать. Да, дорогие друзья, это да, 14-я армия там уже нет. Как вы думаете, долго нас еще в дерьмо этим Боингом будут макать? Честно говоря, уже противно, как наш МИД вечно оправдывается, будто школьники. Если нет зубов, может, и не стоит выеживаться. Я не пойму только, в чем МИД. Да и не только МИД говорит о том, что на нас помои льют, но а мы должны смиренно вытирать физиономию. Говорит, ребята, извините, вот, может быть. Никто же не оправдывается, Миш. Сегодня Песков заявил, что все туфта, вот эта туфтень, которая там международная какая-то журналистская комиссия. Миш, я не понимаю, как журналистская наполовину комиссия, Миш. Да ты нас сейчас заставь бесплатно написать отчет, мир грохнет от доказательства, что этот самолет сбил американский F-16.
Это Миш, если...
Да? Мы это сделаем если, с тобой за бутылку,
Миш. Это мы-то сделаем,
да.
Но кто напечатает?
Но мы выйдем на пресс-конференцию, мы представим фальшивые
снимки. А кто придет на эту...
Позовем
а
всех.
Напишем, не придут.
Миш, напишем, что обладаем суперсекретными документами.
Ну, не придут, Виктор. Штаба.
Ну, не тогда придут. Мы по военному ревью
потому
расскажем,
что...
да.
Ну, вот по военному ревю, а для кого мы расскажем? Получается,
для слушателей.
Для слушателей.
Да.
Ну, вот они и так это знают, да. Понимаешь? Тот же вопрос в том, что, как я себе представляю ситуацию, американцы решили для себя однозначно. Ага. Войны вроде как нам не надо такой, чтобы уж тут все в пепел, да? У нас на восточном, западном побережье и вообще посередке на Миссурщине и Миссисипщине. А вот поскольку все равно информационные ресурсы на нашей стороне, вот будем русских дрючить в прессе, по телевидению, по радио. Они же не смогут отбиться.
Уважаемый Геннадий из Перми, спасибо вам за блистательную шутку, Миша. Он пишет: час жизни пропал. Ни одного пациента сегодня в Кащенко вы не послали. Спасибо.
Ну, значит, таких и не было. Есть ли перспектива довести до ума ракету «Булава»? Недавно был запуск, из двух ракет одна долетела до полигона на Камчатке, другая самоликвидировалась. Вот скажу, как понимаю. Боюсь, что это все совсем будет не так просто. И вот, наверное, почему. Потому что, ну, во-первых, Институт теплотехники никогда не делал морских ракет. С самого начала было написано особым мнением комиссии, что ракету можно сделать, наверное, но не за такие деньги и не этому разработчику. Потом оказалось, что разработчик не представляет, всякие возмущения действуют на ракету при запуске. То есть, вообще говоря, из сухой среды воздушной в воду, потому что именно там сухой пуск.
Но стенд не был готов.
Привлекли Макеева, а потом решили не на стенде ее испытывать, потому что времени уже много прошло и денег было потрачено, а сразу на лодке. Елки-палки, экипажу надо было давать героев России, всем с головы до ног увешивать их.
Внимание.
Ну и вот такая ситуация на сегодняшний день есть. А потом начальник генштаба говорил, давайте ее по частям на вооружение принимать.
Бывший начальник генштаба,
да, Макаров. Да.
Американцы хотят полететь на Марс с целью освоить эту планету. На ваш взгляд, какой есть смысл осваивать Марс? Если бы такой проект запустили наши, сразу было понятно, для освоения денег. Дорогие друзья, не пишите нам, пожалуйста, таких писем. С Машками где-нибудь обсуждайте в бане. Ну, это же военное ревью. Мы здесь серьезные люди, серьезные вопросы. Поехали.
Это зачем звонивший дядя за весь народ не выступает? Прекрасные исторические чтения Николая Карловича Солоницы, тем более, что других нет. С уважением к военному ревью Владимира из Владимира. Владимир из Владимира, тут ведь штука какая? А это же не мемуары Солоницы, допустим, который, ну, вот участвовал во всех этих исторических событиях. Николай Карлович утверждает, что он историк. А историки у нас ведь как работают? Вот найдут какой-нибудь факт и освещают его со своей точки зрения, как понимают. Другой историк освещает со своей точки зрения, как он понимает. А иначе же им никто ничего не заплатит.
Знакомы ли вы с ситуацией с отзывом лицензии у военно-промышленного банка? Остановились ли проекты, связанные с финансированием этим банком для армии? Михаил, три семерки. Дорогие друзья, если банк называется военно-промышленный, то не обязательно, что он финансирует какие-то стратегические или приоритетные проекты. Ну, а что на самом деле произошло, мы вам со временем, когда разберемся, не догадки будем рассказывать,
ведь,
а
вот,
факты.
Ну, вот, допустим, Инота-банк работал с оборонщиками. Ну и что? Никто же пока не умер.
Да. Так, значит, едем дальше. Человек про форму спрашивает. Уважаемый человек, тут снимок мне прислал. Это нормальная форма, которая сегодня принята в российской армии. Вас, наверное, удивило, что человек не в лохмотьях, что у него вот такой вот капуста там на нем из трех или четырех слоев. Да, это такая форма есть, принята в российской армии.
Да, мы пошли по американскому принципу делать многослойку. Летом два слоя, ну, может, три, если ночью, а зимой и все семь.
Так, что у тебя там еще?
Слушатель обратился к вам, советские офицеры, потому что для многих не либералов и не Солоницы, советский значит крепкий, сильный, настоящий, не фуфло, с духовными ценностями. То есть все то, что разрешили и растоптали наши либералы, размазав Советский Союз, развалив Советский Союз, нашу дорогую родину. Ну, за добрые слова в наш адрес спасибо, а то, что либералы, да.
Какую должность сейчас занимает генерал-полковник Галкин? Это бывший командующий Южным военным округом. Он отстранен, был освобожден от должности, по-моему, летом 2016 года. Скажу вам по секрету, он находится в распоряжении министра обороны, но ходит молва такая, что, возможно, окажется в главном штабе ОДКБ. Едем дальше.
Скажите, а эти вершители судеб, которые вам звонят, чтобы сбивать самолеты, посылать бомбу в Америку, они теряли родных, близких, видели гибель боевых товарищей? И положит ли на смертный одр себя детей, жены, матерей, разве денежных идиотов, которые правят и срутся, извините, за свои миллиарды, Андрей? Но я лично думаю, что нет. Таких, к сожалению, у нас очень много. Я не очень понимаю, зачем они вот с такими предложениями письменно или устно выступают в эфире или пишет нам смс-ки или WhatsApp. Ну, может быть, для того, чтобы увидеть или услышать самого себя и сказать друзьям, а вот Баранец там прочитал мое письмо, где я сказал, что надо в дым, в пыль.
Миша, ты сегодня жутко затягиваешь ответы. Говори, я тогда замолкаю, Миш. Ну, давай ты тогда отвечай на вопросы, я помолчу.
Ну, у меня все кончилось.
Ну, все. Виктор Николаевич, вот тут у нас спрашивают. Виктор Николаевич, хватит заниматься бюрократией, дайте возможность людям помочь боевому офицеру, что живет в гараже, дайте людям возможность связаться с боевым офицером. Яков, правильный либерал. Яков, если вы правильный либерал, я вам завтра сообщу телефон и немедленно занимайтесь. Я остановлю всю свою работу и запомните, я назначаю вас главным куратором Юрия Иванова. Идет? Завтра вы получите телефон.
Читай следующий.
А я буду идти своим путем. У меня уже нет, Миш.
Писем. Ну, ты видишь, а ты на меня набросился.
Не-не, ну я же уже расстроился, потерял, потому что вот добрый вечер. С Сызранскому вертолетом училищу вернули знамя как отдельной части. Шойгу говорит, раз так сложилось, старое боевое знамя с новым должны стоять вместе на посту номер один. Да, номер один, да? Ну, это разумно. Все, Михаил.
Павлу из Красноярска отдельная благодарность за предупреждение. Мы прощаемся до завтра. Свяжемся в это же время. В 17.04 на этой же частоте.
Ты понесу. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.